Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1916, 100 лет спустя. Галлиполи, Ромен Ролан. Биография Ле Карре. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Собачники. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Сегодня «Американский час» откроет первый в этом году выпуск нашей культурно-исторической рубрики «1916. 100 лет спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Наш ежегодный цикл открывается темой войны. 16-й год был годом разочарования. Дело в том, что все воюющие страны поняли, что война была ошибкой. На самом деле, к этому времени уже было очевидно, что все планы, которые были у разных стран, они провалились.
Но при этом каждая страна твердо рассчитывала на победу. Во Второй мировой войне с определенного момента, где-то там, предположим, с 43-го года, ближе к 44-му, всем стало понятно и ясно, что Германия проигрывает. Может быть, Гитлеру это было непонятно, но всем остальным это было понятно, в том числе его генералам.
Вы совершенно правы.
Но в случае с Первой мировой войной, в 16-м году у всех сторон, в России и то, где дела складывались самым таким неблагоприятным образом для российской армии, и уже забастовки шли во всю самой России антивоенные, и Британия наблюдалась на фронте с немцами. В общем, если бы я сидел наверху в России в это время, то мне было бы страшновато. Но им как-то так было не очень
страшно.
Дело
в том, что невозможно было выйти из этой ситуации. Трагедия заключалась в том, что война унесла столько жизней, то кто должен был за это отвечать? Уже нельзя было прекратить эту войну, можно было только победить. Так думали в каждой столице.
И бросали в это жерло, в этой войны, все новые
потому что
жертвы.
Никто не знал, что никто не знал, как переломить ход войны. Никто не готовился к такой войне. Все готовились к быстрой победе. Французы даже не рассматривали вариант окопной войны. Они считали, что наполеоновский дух принесет им победу. В их планах была только атака. И тоже можно было сказать...
И получили Верден, битву.
Совершенно верно, это было ужасно. Но трагедия заключалась в том, что все планы оказались не такими. Англичане думали, что они пошлют экспедиционный корпус, который, ну, поможет французам защититься. В результате они втянули миллионы в эту войну. То же самое было со всеми. Австрийцы, которые думали, что они накажут сербов, вместо этого они почувствовали, что их империя просто рушится. То же самое с Италией, которая вошла в 16-м году. Она вошла в эту войну. И она думала, что это будет легкая победа, такие у них сильные союзники. Вместо этого началась страшная кровавая война в горах, в Альпах, на австрийском фронте, которая принесла немыслимые жертвы. И всюду так оно и было. В Англии Черчилль, который стремился каким-нибудь образом переломить ход войны, придумал новый тип операции, а именно взломать оборону врагов, пройдя через юг. И так появилась операция «Галлиполи». В январе 1916 года, 8 января, эта операция была завершена. И поражение в «Галлиполи» было одной из самых страшных и печальных в истории союзников.
Причем проиграли они, как мы помним, туркам. Это было поражение от рук турков, которых никто из союзников всерьез как военную силу не воспринимал.
Больной человек Европы, так
да,
называли.
Да, вспомните, кстати, Крымская война, которую проиграл Николай I. Кому он ее проиграл? Он проиграл Союзу Англии, Франции и Турции. Казалось бы, у союзников, у англичан и французов должно было быть представление о боевом духе и способности турецких войск. Но, судя по всему, оно не было таким уж высоким. Если к 16-му году они считали, что это будет, как любят говорить американцы, piece of cake, кусочек пирога.
Да, это была страшная история, и ведь все воюющие страны к тому времени были истощены. Не хватало всего. Например, не хватало боеприпасов. Известная история о том, что каждый месяц русской армии требовалось 200 тысяч винтовок, чтобы снабдить новые наборы рекрутов. А производилось в России всего 50 тысяч винтовок. И, как пишет Киган, один из лучших историков Первой мировой войны, рассказы о невооруженных русских пехотинцах, ожидающих возможности унаследовать винтовку своего убитого или раненого товарища, не были досужими байками. Это была правда. Страшно представить себе, что людей гнали на войну без оружия.
И что нужно было дожидаться смерти товарища, чтобы получить это оружие.
И Галлиполи показала невозможность продолжения войны такими способами. И, конечно, может быть, самая большая жертва этого сражения были солдаты из Новой Зеландии и Австралии. Это так называемый ANZAC, австралийско-новозеландский военный корпус. Это очень интересная история, потому что все эти солдаты считали необходимым прийти на помощь империи. Мать империя страдает. И новозеландцы, например, их брали в основном из сельской местности, они считались лучшими солдатами того времени, потому что они были самыми здоровыми и смелыми.
И стрелки были хорошие.
Совершенно верно, и они погибли абсолютно зря.
Тысячами, тысячами.
После этого возникла интересная история. Именно анзаковские силы, именно после Галлиполи, почувствовали себя одним народом, почувствовали себя самостоятельным народом. Галлиполи до сих пор для австралийцев и новозеландцев является датой, когда возникли эти нации, как самостоятельные нации, которые, в общем-то, до сих пор являются таковыми.
Это дух, отраженный в замечательном фильме Питера Вейра «Галлиполи».
Да, это 83-го года фильм,
да,
который показал.
На меня очень сильное впечатление произвел в свое время, который показывает, как в горниле войны зарождается этот дух национального самосознания.
Интересно, что когда все это закончилось, то английские офицеры, многие из них были с прекрасным классическим образованием из Оксфорда и Кембриджа, они говорили так: Троя и Галлиполийский полуостров, а это очень близко, места находятся совсем рядом, две разные, но такие похожие легенды, и неизвестно, какую из них воспел бы Гомер, если бы знал о них обеих.
Ну вот они дождались бы этого фильма Вейра, который... Это кино, это и есть эпос нового времени.
Вы совершенно правы. Но теперь перейдем от войны к миру. Перейдем от войны к искусству. Я предлагаю поговорить сегодня о человеке, который тогда, в 1916 году, был совестью Европы. В эти дни исполняется 150 лет писателю Ромену Ролану. Как раз незадолго до конца 15-го года он стал Нобелевским лауреатом по литературе. Ролан играл чрезвычайно важную роль в европейской культуре того времени, потому что он был последовательным пацифистом, он был против войны. И вот сейчас я начинаю думать об этом совершенно иначе. Я представляю себе, как трудно было быть пацифистом во Франции 16-го года. Вы представьте себе, немцы захватили Францию, часть Франции под немецкой оккупацией. Еще совсем недавно немцы были рядом с Парижем. Какой может быть пацифизм? Вот смотрите, сейчас, когда несчастье с агрессией Путина против Украины привели к тому, что антивоенная оппозиция приравнивается к предательству. Она просто становится опасной в России. Но ведь никто же не нападал на Россию. А во Франции немцы же стояли рядом с Парижем. Как же ему было быть, Ромену Ролану и очень немногим другим пацифистам, как им было трудно выжить в то время?
Вы знаете, Саша, тут немножко, мне кажется, вопрос сложнее встает, потому что позиция Ролана не была вот такой вот принципиально последовательно пацифистской все время. Да, вот эта его знаменитая статья над схваткой с выражением этих его пацифистских взглядов вызвала грандиозный скандал. Но до этого он готовил книгу, которая должна была стать обвинительным актом по адресу германского варварства. И тут очень есть любопытная история, потому что в ней принял участие великий русский композитор Игорь Федорович Стравинский, который вспоминал уже на склоне лет о том, как к нему обратился Ролан, чтобы и он, Стравинский, что тоже, кстати, интересно, Ролан обращается в эти годы к Стравинскому, в общем, еще не общепризнанному композитору, а композитору авангардисту, с призывом принять участие вот в таком вот важном очень для Ролана предприятии. И вот что ответил на это Стравинский. Дорогой коллега, спешу откликнуться на ваш призыв о протесте против варварства германских армий. Но верно ли называть это варварством? Что такое варвар? Мне кажется, что такого рода определение подразумевает того, кто принадлежит концепции культуры новой или отличающейся от нашей собственной культуры. И хотя эта культура может радикально отличаться от нашей культуры или быть ее противоположностью, мы не отрицаем на этом основании ни ее ценности, ни того, что по ценности она может превосходить нашу культуру. Но нынешняя Германия не может считаться представительницей новой культуры. Германия как страна принадлежит к старому миру. Ее культура так же стара, как культура других наций Западной Европы. Однако нация, которая в мирное время возводит памятники такого рода, как монументы на Аллее Победы в Берлине, по мнению Стравинского чрезвычайно дурного вкуса, так называемая это Зигес-Аллея, а в период войны посылает свои войска для разрушения такого города, как Лувен,
где была библиотека знаменитая,
и собора, подобного Реймскому, не является ни варварской в настоящем смысле этого слова, ни цивилизованной в любом другом смысле. Если бы Германия действительно стремилась к обновлению, она стала бы воздвигать у себя в Берлине иные памятники. Высшим всеобщим стремлением всех народов, которые все еще чувствуют потребность дышать воздухом своей старой культуры, является желание встать на сторону врагов нынешней Германии. Вот тут Стравинский произносит эту заключительную, самую сильную и в каком-то смысле решающую фразу. И навсегда освободиться от невыносимого духа этой колоссальной, тучной и морально гниющей страны тевтонов. То есть, видите,
да,
какой любопытный интеллектуальный зигзаг проделывает Стравинский в этом очень...
И трудно назвать это письмо, конечно, антивоенным.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем первый в этом году выпуск нашей традиционной культурно-исторической рубрики «1916. Сто лет спустя. Парадоксы и параллели». Ромен Ролан был человеком необычайно влиятельным в то время. И не только потому, что он получил Нобелевскую премию, это как раз характерно, что во время войны нашлось достаточно любителей чистого искусства. Он был таким поэтом музыки. Как он стал знаменитым? Он стал знаменитым благодаря немецкому композитору Бетховену. Он написал книгу о Бетховене, которая стала чрезвычайно популярной и открыла ему путь к большой славе. В старости он вспоминал об этом. В то время миллионы людей во Франции, целые поколения мечтателей, тоскующих об идеальном мире, мучительно жаждали какого-то освободительного слова. Они обрели его в музыке Бетховена и бросились к нему. Я понимаю, о чем идет речь. Это предвоенное томление по новой культуре, по обновлению мира.
То, о чем, между прочим, и Стравинский говорит.
Совершенно верно. В каждой стране было нечто такое, это созвучно тому духу времени. И для Ромена Ролана имя этих перемен было Бетховен. И он писал о Бетховене всю свою жизнь. Я только что перечитал Ромена Ролана и посмотрел на его описание музыки. Дело в том, что он подробно пишет о Бетховене, но не биография меня интересует, а именно как он описывает музыку. Например, так. Эта речь идет о начале 9-й симфонии. «Гроза надвигается по мере того, как близится вечер. И вот уже тяжелые тучи, изборожденные молниями, черные, как ночь, набухшие бурями, начало 9-й. Внезапно, сам разгар урагана, мрак разрывается, ночь сметена с небосвода, и ясный день возвращен к нам его волей». Вот это вот описание музыки. Похоже?
Я вам на это могу ответить словами, опять же, Стравинского, который в своих воспоминаниях о своих встречах с Роменом Роланом сказал, что Ролан меня сразу покорил своим обаянием и интеллигентностью, но его книга «Бетховен» была и остается тем, к чему я питаю наибольшее отвращение. То есть Стравинский надых не переносил вот такого вот языка в описании музыки. Они подружились. И Ролан понимал музыку Стравинского глубоко, судя по всему, что было, конечно, для Игоря Федоровича очень важно. Но Стравинский не мог преодолеть свое отвращение к этой прозе. И должен вам сказать, что это очень трудно в наше время это читать.
Конечно. Я совершенно с вами согласен, потому что это мне напоминает худшие статьи Белинского, который украшал поэзию своими метафорами. Вы понимаете, ведь это же довольно дикая затея. У Белинского есть такие фразы. Он говорит, жалко, что, к сожалению, я не могу пересказать всего. И это был язык критики того времени. Именно поэтому так важны были перемены, которые произошли, скажем, в русской критике с приходом формалистов, которые нашли другой язык для описания эстетических феноменов. Но что касается Ромена Ролана, это целая плеяда французских писателей, которые были чрезвычайно популярны в другом поколении. Вот мои родители, например, мой отец, у них были все французские классики стояли. Ромен Ролан, Жан-Кристоф, это была абсолютная любовь. Любимый писатель моего отца был Анатоль Франс, которого я, честно говоря, читать не могу. Мне кажется, что это все совершенно ужасно устарело. Все это очень многословно, сентиментально и неправдоподобно. Вот то, что написал Ролан о Бетховене, можно написать о чем угодно. Можно написать о картине какой-нибудь, можно написать о любой музыке. Нету ничего конкретного, нету ничего...
Да, это такой туман.
Да, который, в общем, рассевался над всей критикой того времени. Мне кажется, что вся эта французская литература для нашего поколения, она исчезла, в отличие, скажем, от Пруста, который нашел другой способ говорить об искусстве. Но скажите мне, раз уж мы заговорили на эту тему, как вы относитесь к описанию музыки у писателей?
Я вот, как и Стравинский, испытываю по большей части отвращение, когда напарываюсь на такого рода вещи, потому что большей частью писатели пишут о музыке без вкуса.
Да. Скажите, а вот Томас Манн, например. Томас Манн — человек, который мечтал сделать литературу музыкой. И он очень много писал о музыке специально. В «Докторе Фаустусе» есть подробнейший анализ последней сонаты Бетховена.
Знаете, я не как могу читать этот роман. Я не могу. Я знаю, что вы являетесь его поклонником. И я знаю многих чрезвычайно уважаемых мною людей, которым этот роман нравится. Но для меня это не, совершенно невозможная вещь, это читать. Что-то в этих писаниях глубоко противоречит моим представлениям о сущности музыки, о том, как композитор сочиняет, о том, как нужно ее воспринимать, как слушать. Вот эти две вещи, вот Томас Манн и музыка, для меня в итоге все-таки несоединимы.
Вы знаете, но ведь нету закона, который запрещал бы говорить словами о музыке.
Нет, безусловно.
Потому что Бетховен, например, писал словами музыку. То есть он записывал, что он хочет сказать. Малер, например,
Малер, да,
он объяснял своей жене, правда, требуя от нее секретности, что он сказал в этой симфонии.
Нет, всякая музыка, удивляться тут нечем, непрограммная музыка тоже имеет всегда обязательно скрытую программу, понятную и внятную только творцу.
Но Стравинский бы с вами не согласился.
Да в том-то и дело, что я считаю, что это все-таки некоторого рода снобизм. Стравинский очень далеко зашел. В отрицании того, что в музыке кроется какой-то эмоциональный смысл, кроме движения форм. Но ведь это же ерунда. Мы же слушаем музыку не для того, чтобы ценить движение форм. Мы слушаем для того, чтобы оценить эмоциональный отклик на наши эмоции.
Музыка всегда была и есть загадочной. Именно поэтому она так привлекает писателей. Потому что музыка является вершиной любого искусства. Как говорил Пушкин, из всех искусств одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия. И все-таки, Соломон, кто из писателей для вас ближе всего подошел к тому, чтобы описать музыку словами?
На меня в свое время очень сильное впечатление произвела Крейцерова соната Толстого. Это не Крейцерова соната Бетховена, но это очень сильное описание эмоционального воздействия какой-то музыки, о которой мы можем догадываться по этому описанию. Эту музыку сочинил как бы Толстой. Он мог поставить на место Крейцерова соната любое другое произведение, или вообще выдумать его, как это сделал Томас Манн, скажем, в «Докторе Фаустусе». Но по силе выражения, по мастерству владения словом, в передаче каких-то впечатлений от какой-то неведомой нам музыки, это очень сильное произведение. А у вас как, Саш?
Знаете, это поразительно, но я приготовил точно такой ответ. Лев Толстой. Но не Крейцерова соната, а тот эпизод из «Войны и мира», где Пете снится музыка. И мы понимаем, что в Пете умер великий композитор. И Толстой показывает нам, как эта музыка проникает в его душу, в его мозг. И мы слышим и понимаем устройство музыки. Я сам недавно перечитывал «Войну и мир», и рад, что вообще, конечно, для взрослого человека чтение. Я подумал о том, что как Толстой хорошо и глубоко понимал музыку. И какое-то было мучение, потому что музыку он переживал гораздо сильнее, чем любой другой писатель,
которого я знаю. Он плакал, когда слушал музыку, и именно поэтому он ее...
Боялся.
Не боялся, вот правильное слово. Я хотел сказать, не любил. Нет, нет, он ее любил, очень любил, страстно любил, но он ее боялся. И в этом смысле я проведу параллель, может быть, неожиданную для вас. Два очень похожих человека по своей реакции на музыку. Это Лев Толстой и Ленин. Ленин точно так же, как Толстой, боялся музыки. И боялся он ее именно потому, и он об этом сказал откровенно Горькому. Это ведь хрестоматийный очерк Горького о Ленине, да. И в частности...
Ленин кусок, слова, как рыба в чешуе.
Да. И кроме того, кусок о пассионате, который висел на всех лозунгах во всех музыкальных школах, слова Ленина об пассионате. Но, по сути, это замечательное наблюдение Горького. Я вообще считаю его очерк о Ленине шедевром. У Горького два литературных, я считаю, шедевра. Это его очерк о Толстом, воспоминания о Толстом, и очерк о Ленине. Ну, понятно, почему о Толстом, но о Ленине это беспрецедентный по силе выразительности и точности анализа портрет политического деятеля. Я не знаю такой сильной зарисовки политического деятеля. И там совершенно ясно из этого горьковского очерка, что Ленин боялся музыки. Он признается в этом, что, слушая музыку, он размякает, а нужно людей не гладить по головкам, а бить по головкам. И вот в этом высказывании весь Ленин. Ничего другого нам не нужно знать о Ленине. Но это был человек, да, остро чувствовавший музыку, вот с такой остротой, с какой ее воспринимал Лев Толстой.
Но вернемся к Ромену Ролану, и, завершая наш разговор, я хочу спросить вас, почему Бетховен? Почему именно Бетховен для французского писателя во время Первой мировой войны, в то время, когда немцы были варварами, тевтонами, почему именно Бетховен был именем культуры того времени?
Мы об этом и сказали, потому что для Ролана, как мы вот говорили, скажем, в одной из наших передач о Вержо и Курте Мазое, о том, что для него на первом месте была моральная сила музыки. Точно такими же были взгляды на музыку у Ролана. Музыка для него была высшим выражением некой человеческой морали, такой, какая она должна быть. Более человека, который бы в большей степени выражал, вот, может быть, два имени можно назвать, которые бы в одинаковой степени для меня, во всяком случае, выражают сущность музыки как высокоморальной идеи, как какой-то субстанции, которая нас побуждает становиться лучше. Это Бах и это Бетховен. А сейчас, чтобы проиллюстрировать вашу цитату из Ромена Ролана о 9-й симфонии Бетховена, мы поставим именно вот это начало 9-й симфонии, и пускай наши слушатели сами для себя решат, правильно описывает Ролан эту музыку, или, может быть, можно было найти какие-то другие слова.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Биография Ле Карре. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Собачники. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.